«Ура!» — кричали москвичи. «Ура!» Потом снова скакали взмыленные лошади Власовского. Кучер останавливал их на скаку. Полицмейстер, стоя, размахивал руками, кричал в окна домов, на рабочих, на полицейских, мальчишек. А, окричав людей, устало валился на сиденье коляски и толчком в спину кучера снова гнал лошадей. Длинные усы его, грозно шевеля, загибались к затылку. «Ура!» — кричал народ вслед ему. А Диомидов, испуганно мигая, жаловался Климу в полголоса. Совсем как безумный. Да и все с ума сошли. Как будто конца света ждут. А город точно разграблен. Из окошек все вышвырнуто, висит, и все безжалостны. Ну что орут? Какой же это праздник? Это безумство. «Сказочное, волшебное безумие, чудак!» — поправлял его дядя Хрисанф, обрызганный белой краской, и счастливо смеялся. «Надо бы торжественно, тихо!» — бурмотал Диомидов. Самгин молча соглашался с ним. Находя, что хвастливому шуму тщеславной Москвы не хватает каких-то важных нот. Слишком часто и бестолково люди ревели «ура», слишком суетились, и было заметно много неуместных шуточек, усмешек. Маракуев, зорко подмечая смешное и глупое, говорил об этом Климу с такой радостью, как будто он сам, Маракуев, создал смешной. «Смотрите!» Указывал он на транспарант, золотые слова которого «Да будет легок твой путь к славе и счастью России!» заканчивался куском вывески с такими же золотыми словами «И компания». Последние дни Маракуев назойливо рассказывал пошловатые анекдоты о действиях администрации, городской думы, купечества. Но можно было подозревать, что он сам сочиняет анекдоты. В них чувствовался шарж. Сквозь их грубоватость проскальзывало нечто натянутое и унылое. — Да, — говорил он Лидии, — народ радуется. А, впрочем, какой же это народ? Народ там. Взмахом руки он указывал почему-то на север и крепко гладил ладонью кудрявые волосы свои. Но хотя Клим Самгин и замечал, и слышал много неприятного, оскорбительно неуместного, в нем все-таки возникло волнующее ожидание, что вот сейчас, откуда-то из бесчисленных улиц, туго набитых людьми, явится нечто необычное, изумительное. Он стыдился сознаться себе, что хочет видеть царя. Но это желание возрастало как бы против воли его, разжигаемое работой тысяч людей и хвастливой тратой миллионов денег. Этот труд... Эта щедрость внушали мысль, что должен явиться человек необыкновенный, не только потому, что он царь, а по предчувствию Москвой каких-то особенных сил и качеств в нем. Екатерина Великая скончалась в 1796 году, — вспоминал дядя Хрисанов. Самгину было ясно, что москвич верит в возможность каких-то великих событий. И ясно было, что это вера многих тысяч людей. Он тоже чувствовал себя способным поверить. Завтра явится необыкновенный и, может быть, грозный человек, которого Россия ожидает целое столетие и который, может быть, окажется в силе сказать духовно растрепанным, распущенным людям: «Да что вы озорничаете!» В день, когда царь переезжал из Петровского дворца в Кремль, Москва напряженно притихла. Народ ее плотно прижали к домам, двумя линиями солдат и двумя рядами охраны, созданной из отборно верно подданных обывателей. Солдаты были непоколебимо стойкие, точно выкованные из железа, а охранники в большинстве благообразные, бородатые люди с очень широкими спинами. Стоя плечо в плечо друг с другом, они ворочали тугими шеями, посматривая на людей сзади себя подозрительно и строго. «Тише!» — говорили они. И часто бывало так, что взволнованный ожиданием или чем-то иным неугомонный человек, подталкиваемый их локтями, оказывался затисканным во двор. Это случилось и с Климом. Чернобородый человек посмотрел на него хмурым взглядом темных глаз и через минуту наступил каблуком на пальцы ноги Самгина. Дернув ногой, Клим толкнул его коленом взад. Человек обиделся. — Вы что ж это, господин, безобразите, а еще в очках? Обиделись еще двое, и, не слушая объяснений, ловко и быстро маневрируя, вогнали Клима во двор, где сидели три полицейских солдата, а на земле у крыльца громко храпел неказисто одетый и, должно быть, пьяный человек. Через несколько минут втолкнули еще одного, молодого, в светлом костюме, с рябым лицом. Втолкнувший сказал солдатам: «Задержите этого, карманник». Двое полицейских повели Рябова вглубь двора, а третий сказал Климу: «Сегодня жуликом лафа». Затем вогнали во двор человека с альбомом в руках. Он топал ногою, тыкал карандашом в грудь солдата и возмущенно кричал: «Не имеште праву!» Кричал на немецком языке, на французском, по-румынски. Но полицейский, отмахнувшись от него, как от дыма, снял с правой руки свою новенькую перчатку и отошел прочь, закуривая папиросу. — Так хорошо, — угрожающе сказал человек, начиная быстро писать карандашом в альбоме, и прислонился спиной к стене, широко расставив ноги. Загнали во двор старика, продавца красных воздушных пузырей. Огромная гроздь их колебалась над его головой. Потом вошел прилично одетый человек с подвязанной черным платком щекою. Очень сконфуженный, он, ни на кого не глядя, скрылся в глубине двора за углом дома. Клим понял его. Он тоже чувствовал себя сконфуженно и глупо. Он стоял в тени, за грудой ящиков со стеклами для ламп, и слушал ленивенькую беседу полицейских с карманником. — Подольск от нас далеко, — рассказывал карманник, вздыхая. Воробьи прыгали по двору, над окнами сидели голуби, скучно посматривая вниз то одним, то другим рыбьим глазом. Так и простоял Самгин до поры, пока не раздался торжественный звон бесчисленных колоколов. Загремело потрясающее «Ура!» тысяч глоток, пронзительно пели фанфары, ревели трубы военного оркестра, трещали барабаны, и непрерывно звучал оглушающий вопль «Ура!». А когда все это неистовое притихло, во двор вошел щеголеватый помощник полицейского пристава, сопровождаемый бритым человеком в темных очках, вошел, спросил у Клима документы, передал их в руку человека в очках, тот посмотрел на бумаги и, кивнув головой в сторону ворот, сухо сказал: «Можете». — Я не понимаю, — возмущенно заговорил Самгин, но человек в очках, повернувшись спиною к нему, сказал: — Вас и не просят понимать. Клим обиженно вышел на улицу. Толпа подхватила его, повлекла за собою и скоро столкнула лицом к лицу с Лютовым. Владимир Иванович Лютов был в состоянии тяжкого похмелья. Шел он неестественно выпрямясь, как солдат, но покачивался, толкал встречных, нагловато улыбался женщинам и, схватив Клима под руку, крепко прижав ее к своему боку, говорил довольно громко: — Идемте ко мне обедать, выпьем. Надо, брат, пить, мы люди серьезные, нам надо б напить на все средства четырех пятых души. Полной душою жить на Руси всеми строго воспрещается. Всеми — полицией, попами, поэтами, прозаиками. А вот когда пропьем четыре пятых, будем порнографические картинки собирать и друг другу похабные анекдоты из русской истории рассказывать. Вот наш проспект жизни. Лютов был явно настроен на скандал. Это очень встревожило Клима. Он попробовал вырвать руку, но безуспешно. Тогда он увлек Лютова в один из переулков Тверской, там встретили извозчика-лихача. Но, усевшись в экипаж, Лютов, глядя на густые толпы оживленного, празднично одетого народа, заговорил еще громче в синюю спину возницы: — Радуемся! — А, Помазок Божий встречаем. Он приличных людей в чин идиотов помазал? Ничего, ликуем. Вот тебе, Исаия, ликуй.
Перестань, тихо и строго просил Клим.
Тоска, брат. Гляди, богоносец, народ русский, валом валит угощаться конфетками за счет царя. Умилительно. Конфетки сосать будут потомки ходового московского народа, того, который ходил за Болотниковым, за Трепьевым, Тушинским вором, за Козьмой Мининым, потом пошел за Михаилом Романовым, ходил за Степаном Разиным, за Пугачевым и за Бонапартом готов был идти. Ходовой народ только за декабристами и за людьми 1 марта не пошел.
Клим смотрел в каменную спину извозчика, соображая, слышит извозчик эту пьяную речь. Но лихач, устойчиво покачиваясь на козлах, вскрикивал, предупреждая и упрекая людей, пересекавших дорогу.
— Берегись! Эй, берегись! Куда ж ты, братец, лезешь?
Дома лютого ждали гости. Женщина, которая посещала его на даче, и красивый, солидно одетый блондин в очках с небольшой бородкой.
— Крафт!
— сказал он, чрезвычайно любезно пожимая руку Самгина. Женщина, улыбнувшись неохотной улыбкой, назвала себя именем и фамилией тысяч русских женщин. — Марья Ивановна.
— Кажется, мы встречались, — напомнил Клим, — но она не ответила ему.
Лютов как-то сразу отрезвел, нахмурился и не очень вежливо предложил гостям пообедать. Гости не отказались, а Лютов стал еще более трезв. Сообразив, кто эти люди, Клим стал незаметно изучать блондина. Это был человек очень благовоспитанный. С его бледного, холодноватого лица почти не исчезала улыбка, одинаково любезная для Лютова, горничной и пепельницы. Он растягивал под светлыми усами очень красные губы так заученно точно, что, казалось, все волосики на концах его усов каждый раз шевелятся совершенно равномерно. Было в улыбке этой нечто панпсихическое. Человек благосклонно награждал ею и хлеб, и нож, однако Самгин подозревал скрытым за нею презрение ко всему и ко всем. Ел человек мало, пил осторожно и говорил самые обыкновенные слова, от которых в памяти не оставалось ничего. Говорил, что на улицах много народа, что обилие флагов очень украшает город, а мужики и бабы окрестных деревень толпами идут на Ходынское поле. Он, видимо, очень стеснял хозяина. Лютов в ответ на его улыбки тоже обязательно и натужно кривил рот, но говорил с ним кратко и сухо. Женщина за все время обеда сказала трижды «благодарю вас» и дважды «спасибо». Если бы она при этом не улыбалась странной своей улыбкой, можно было бы не заметить, что у нее, как у всех людей, тоже есть лицо. Как только кончили обедать, Лютов вскочил со стула и спросил. — Ну-с, пожалуйста, — галантно сказал блондин. Они ушли гуськом. Впереди хозяин, за ним блондин, и бесшумно, как по льду, скользила женщина. — Я скоро... — обещал Лютов Климу и оставил его размышлять. Как это Лютов может вдруг трезветь? Неужели он только искусно притворяется пьяным? И зачем, по каким мотивам он общается с революционерами? Лютов возвратился минут через 20, забегал по столовой, шевеля руками в карманах, поблескивая косыми глазками, кривя губы. — Народники? — спросил Клим. — В этом роде. «Ты что же, помогаешь? Надо!» «Отцы жертвовали на церкви, дети на революцию!» Прыжок головоломный. «Но что ж, брат, делать? Жизнь верхней корочки несъедобного каравая, именуемого Россией, можно озаглавить так. История головоломных прыжков русской интеллигенции». Ведь это только господа, патентованные историки, обязаны специальностью своей доказывать, что существуют некие преемственность, последовательность и другие ведьмы. А какая у нас преемственность? Прыгай, коль не хочешь задохнуться. Он остановился среди комнаты и вдруг захохотал, выдернув руки из карманов, схватившись за голову. Надышали атмосферу. Дьякон прав, черт, выпьем, однако. Я тебя таким бордо угощу, затрепещешь. Дуняша сел к столу, потирая руки, покусывая губы. Сказал горничной, какое принести вино, и, растирая темные волосы на щеках, затрещал, заговорил. Люблю дьякона. Умный, храбрый, жалко его. Третьего дня он сына отвез в больницу и знает, что из больницы повезет его только на кладбище. А он его любит, дьякон. Видел я его сына, весьма пламенный юноша. Вероятно, таков был Сен-Жуст. Клим слушал его и с удивлением, не веря себе, чувствовал, что сегодня Лютов симпатичен. «Не потому ли, что я обижен?» — спросил он себя, внутренно усмехаясь и чувствуя, что обиды все еще живет в нем, вспоминая двор и небрежное, разрешающее словечко агента охраны. «Можете». Пришел Макаров, усталый и угрюмый, сел к столу, жадно залпом выпил стакан вина. «Анатомировал девицу, горничную», — начал он рассказывать, глядя в стол. «Украшала дом, вывалилась из окна. Замечательные переломы костей таза вдребезг». «Не надо о покойниках», — попросил Лютов. И, глядя в окно, сказал: «Я вчера во сне Одиссея видел. Каким он изображен на виньетке к первому изданию «Илиады» и «Гнедича». Распахал Одиссей песок и засеивает его солью. У меня Самгин отец солдат, под Севастополем воевал, во французов влюблен, Илиаду читает, похваливает. Вот как в старину благородно воевали. Да. Остановясь среди комнаты, он взмахнул рукою, хотел еще что-то сказать, но явился дьякон, смешно одетый в старенькую, короткую для его роста поддевку и очень смущенный этим. Макаров стал подшучивать над ним. Он усмехнулся уныло и загудел. «Пришлось снять мундир церкви воинствующей. Надобно привыкать к инобытию. Угости чаем, хозяин». За чаем выпили коньяку. Потом дьякон и Макаров сели играть в шашки, а Лютов забегал по комнате, передергивая плечами, не находя себе места, подбегал к окнам, осторожно выглядывал на улицу и бормотал: «Идут, все идут». Присел к столу и, убавив огонь лампы, закрыл глаза. Самгин, чувствуя, что настроение Лютова заражает его, хотел уйти, но Лютов почему-то очень настойчиво уговорил его остаться ночевать. «А утром все пойдем на Ходынку. Интересно все-таки. Хотя можно смотреть и с крыши. Костя, где у нас подзорная труба?» Клим остался. Начали пить красное вино. А потом Лютов и дьякон незаметно исчезли. Макаров начал учиться играть на гитаре, а Клим, охмелев, ушел наверх и лег спать. Утром Макаров, вооруженный медной трубой, разбудил его. «Что-то случилось на Ходынке. Народ бежит оттуда. Я на крышу иду. Хочешь?» Самгин не выспался. Идти на улицу ему не хотелось, он и на крышу полез неохотно. Оттуда даже невооруженные глаза видели над полем облако серовато-желтого тумана. Макаров, посмотрев в трубу и передавая ее Климу, сказал сонно щурясь: «Икра». Да, поле, накрытое непонятным облаком, казалось смазано толстым слоем икры, и в темной массе ее, среди мелких кругленьких зерен, кое-где светились белые, красные пятна, прожилки. «Красные рубахи, точно раны», — пробормотал Макаров и зевнул воющим звуком. «Должно быть, наврали, никаких событий нет», — продолжал он, помолчав. «Скучно смотреть на концентрированную глупость». И, приглаживая нечесанные волосы, он сел около печной трубы, говоря: «А Владимир не ночевал дома, только сейчас явился. Трезвый, однако». Огромный, пестрый город гудел, ревел. Непрерывно звонили сотни колоколов. Сухо и дробно стучали колеса экипажей по шишковатым мостовым. Все звуки сливались в один, органный, мощный. Черная сеть птиц шумно трепетала над городом, но ни одна из них не летела в сторону Ходынки. Там, далеко, на огромном поле, под грязноватой шапкой тумана, утвердилась плотно спрессованная и коренная масса людей. Она казалась единым телом, и только очень сильно напрягая зрение, можно было различить чуть заметные колебания и кринок. Тогда над ними будто нечто вспухало и тут же быстро тонуло в их вязкой густоте. Оттуда на крышу тоже притекал шум, но не ликующий шум города, а какой-то зимний, как вой метели. Он плыл медленно, непрерывно, но легко тонул в звоне, грохоте и реве. Не отрывая глаз от медного ободка трубы, Самгин очарованно смотрел. Несчастливая толпа напоминала ему крестные хода, пугавшие его в детстве. Многотысячные молебны чудотворной икони Аранской Божией Матери. Сквозь поток шума звучал в памяти возглас дяди Хрисанфа: «Придите, поклонимся, припадем!» Он различал, что под тяжестью толпы земля волнообразно зыблется, шарики голов подпрыгивают, точно зерна кофе на горячей сковороде. В этих судорогах было что-то жуткое, и шум постепенно становился похожим на заунывное, но грозное пение неисчислимого хора. Представилось, что если эта масса внезапно хлынет в город, улицы не смогут вместить напоры темных потоков людей. Люди опрокинут дома, растопчут их руины в пыль, сметут весь город, как щетка сметает сор. Клим стал смотреть на необъятные для глаза нагромождения разнообразных зданий Москвы. Воздух над городом был чист. Золотые кресты церквей, отражая солнце, пронзали его острыми лучами, разбрасывая их над рыжими и зелеными квадратами крыш. Город напоминал старые, грязноватые и местами изорванные одеяла, покрытые как бы кусками ситцев. В длинных дырах его копошились небольшие фигурки людей, и казалось, что движение их становится все более тревожным, более бессмысленным. Встречаясь, они останавливались, собирались небольшими группками, затем все шли в одну сторону или же быстро бежали прочь друг от друга, как бы испуганные. В одной из трещин города появился синий отряд конных, они вместе с лошадями подскакивали на мостовой, как резиновые игрушки, над ними качались, точно удилища, тоненькие древки, мелькали в воздухе острия пик, похожие на рыб. «В сущности, город беззащитен», — сказал Клим. Но Макарова уже не было на крыше, он незаметно ушел. По улице, над серым булыжником мостовой, с громом скакали черные лошади, запряженные в зеленые телеги. Сверкали медные головы пожарных, и все это было страшно, как сновидение. Клим Самгин спустился с крыши, вошел в дом, в прохладную тишину. Макаров сидел у стола с газетой в руке и читал, прихлебывая крепкий чай. — Ну? — Что? — спросил он, не поднимая глаз. — Не знаю, но как будто... — Вероятно, драка, — сказал Макаров и щелкнул пальцами по газете. — Какие пошлости пишут? Минут пять молча пили чай. Клим прислушивался к шарканью и топту на улице, к веселым и тревожным голосам. Вдруг точно подул неощутимый, однако сильный ветер и унес весь шум улицы, оставив только тяжелый грохот телеги и звон бубенчиков. Макаров встал, подошел к окну и оттуда сказал громко: «Ну, вот и разгадка. Смотри». По улице, раскрашенный флагами, четко шагал толстый гнедой конь, гривастый, с мохнатыми ногами, шагал сокрушенно, покачивая большой головой, встряхивая длинной челкой. У дуги шел, обнажив лысую голову, широкоплечий, бородатый извозчик. Часть вожжей лежала на плече его. Он смотрел под ноги себе, и все люди, останавливаясь, снимали перед ним фуражки и шляпы. С телеги, из-под нового брезента, высунулась и просительно нищенски тряслась голая по плечо рука, окрашенная в синие и красные цвета. На одном из ее пальцев светилось золотое кольцо. Рядом с рукой качалась рыжеватая растрепанная коса, а на задке телеги вздрагивала нога в пыльном сапоге, противоестественно свернутая на бок. — Человек шесть, — пробормотал Макаров. — Ясно, что драка. Он говорил еще что-то. Но хотя в комнате и на улице было тихо, Клим не понимал его слов. Провожая телегу и глядя, как ее медленные движения заставляет встречных людей врастать в панели, обнажать головы, серые тени испуга являлись на лицах, делая их почти однообразными. Проехала еще одна старенькая расхлябанная телега, нагруженная измятыми людьми. Эти не были покрыты, одежда на них изорвана в клочья, обнаженные части тел в пыли и грязи. Потом пошли, один за другим, но все больше, гуще, нищие подобные люди, в лохмотьях, с растрепанными волосами, с опухшими лицами. Шли они тихо. На вопросы встречных отвечали кратко и неохотно, многие хромали. Человек с оборванной бородою и синим лицом удавленника шагал, положив правую руку свою на плечо себе, как извозчик вожжи. Левую он поддерживал руку под локоть. Он, должно быть, говорил что-то. Остатки бороды его тряслись. Большинство искалеченных людей шло по теневой стороне улицы. Они как будто стыдились или боялись солнца. И все они казались жидкими, налитыми какой-то мутной влагой. Клим ждал, что на следующем шаге некоторые из них упадут и растекутся по улице грязью. Но они не падали, а все шли и шли. И скоро стало заметно, что встречные, неизломанные люди поворачиваются и шагают в одну сторону с ними. Самгин почувствовал, что это особенно угнетает его.